Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня я приглашаю вас в Тосненский краеведческий музей. История дома, где располагается учреждение, и большая часть экспозиции связана с темой, о которой вы не узнаете, пожалуй, больше нигде. Послушаем заведующего музеем Антона Валерьевича Петрова.
Наш дом уникальный, единственный практически такой в России, дом царской кормилицы. Его 100 лет назад все местные жители так и называли, потому что семья, ее хозяйка Мария Андреевна, была взята в царскую семью в качестве кормилицы к Николаю Александровичу, будущему последнему русскому императору Николаю II. И так получилось, что дом прошел через все невзгоды 20 века, через страшные события революции, потому что, как вы понимаете, отношение к царской семье после 17 года, естественно, изменилось.
А здесь кто-то продолжал жить?
Дом у семьи отобрали после революции, потому что они попали под репрессию, их вначале переселили в пристройку, у дома еще была деревянная часть, она не сохранилась. И в доме были разные организации, комсомольские организации, был даже железнодорожный магазин очень недолго. А в годы Великой Отечественной войны здесь была немецкая комендатура. Тосно было 2,5 года под немецкой оккупацией. И здесь, представляете, был практически центр управления поселком Тосно на тот момент. 2,5 года это продолжалось. После войны здесь был узел связи, здесь была почта. И затем здесь были художественные мастерские, трикотажное ателье. И только в 90-х годах, благодаря краеведам, благодаря местной администрации, удалось не просто отстоять этот дом, а сделать ремонт, и в 98 году сюда переехал Тосненский музей.
Как случилось, что вот один дом всего? Почему не сохранились другие дома из той же эпохи?
Есть еще один очень старый дом, почтовый дом 1820-х годов после страшного пожара. Почтовая изба была поставлена. Ну, вы знаете, это такой очень интересный вопрос. Есть у нас дома 20 века, тоже очень старые, дом Советов старый, Тосненский банк, в котором в годы Великой Отечественной войны находилась немецкая гестапо. То есть старые дома есть, но вот таких действительно по-настоящему древних не так много. Но разные причины этому есть. Во-первых, была революция все-таки, и Великая Отечественная война. И потом, понимаете, Тосно же был долгое время очень деревянным, вплоть до Московской Олимпиады. Это тоже очень интересный вопрос. И, к сожалению, часто пожары уничтожали старые ветхие дома. Но вот наш музейный дом удалось сохранить. И сейчас мы являемся единственным таким домом, можно сказать, домом кормилицы, который существует в России. В 98 году сюда музей переехал. Потом еще был этап работы с 2012 по 2015 год, достаточно значительный. Был укреплен фундамент, проведены большие работы по инженерно-сантехнической части, да, электрика вся переделана, кровля была полностью заменена. Музей такие большие перемены пережил.
И поменялась экспозиция концептуально?
Да, конечно. Вот с 2003 года здесь была классическая краеведческая экспозиция, посвященная усадьбам, государевой дороге. Ну, такой классической палеонтологическая тема была представлена, археология. Ну, когда посетители сюда заходили, они видели обычный такой краеведческий музей. А вот с 2015 года мы искали тему новую, и это был как раз такой очень интересный эксперимент с экспозицией, которая называлась «Феномен кормилицы». Это была временная экспозиция, вот она с конца 2015 по 2018 год у нас была. А с мая 2018 года вот и по настоящий день, это можно приехать и сейчас увидеть, у нас экспозиция уже постоянная, дом царской кормилицы. Она состоит у нас из 3 залов и очень интересная.
С нее и начинается экскурсия по музею обычно?
Да, конечно. Когда посетители приходят, они попадают в первую комнату, комнату кормилицы. Мы воссоздали здесь атмосферу семьи конца 19-го, начала 20 века, семьи Смолиных. Представлены мемориальные вещи, которые конкретно принадлежали хозяйке этого дома. А на подиуме, в ячейках у нас можно увидеть разные предметы, связанные с историей семьи, с темой кормилиц. Мы рассказываем об их промысле, о том, какие подарки они получали, ну и другие очень интересные темы, которые связаны с историей семьи Смолиных, с историей Тосно, у нас тоже представлены.
Из вещей самой семьи, вот царской кормилицы, ничего не сохранилось?
Сохранились. Вот в витрине 3 представлен пояс, это пояс хозяйки дома. Согласно легенде и согласно рассказу внучки, вот фотографию можно увидеть рядом с поясом, она, собственно, передавала вот эту всю легенду, которую мы вначале так и воспринимали как легенду, а потом оказалось, что это правда, и документально, архивно она подтверждается. Да? Вот она передавала пояс, она рассказывала, что пояс достался от Александра III в знак благодарности за службу, которую ее бабушка оказала, вот получается, императорской семье. А рядом можно увидеть с поясом рукоделие Марии Смолиной, хозяйки этого дома, той самой кормилицы Николая II. На манекене и в шкафу на подиуме представлена подлинная тоже одежда, мемориальная, которая конкретно сохранилась. Опять же, представляете, какая уникальная в этом плане история, что эти предметы прошли через все невзгоды. И революцию пережили, и гражданскую войну, Великую Отечественную войну. И вот спустя вот такой цикл событий страшных они снова вернулись в родной дом, где, по сути, были когда-то созданы. Вот дух захватывает, на самом деле, действительно, видеть эти вещи мемориальные, не просто типологические, да, а вот очень важные, которые принадлежали этой семье.
Здесь можно как раз и узнать все, да, вот об этом вы назвали промысле. Как выбирались кормилицы? Они же не только там в царскую семью, но и в богатые семьи. Как вообще все это происходило?
Что касается царских кормилиц, за несколько месяцев до рождения отправлялись послы от ведомства при царе, которое занималось их отбором. Требования были очень суровые, они приезжали в небольшое поселение, это могло быть наше Тосно, также подходящими местами считались Красное Село, Федоровское, Полково. Заходили в дом и общались с претенденткой, проверяли качество молока, посмотрели на ее происхождение. Но самое главное, понятное дело, должен был быть новорожденный ребенок в этой семье, чтобы она чужого могла кормить своим грудным молоком. И да, если претендентка подходила, ее отправляли в семью, и там она выполняла свою работу. За ее состоянием в царской семье следили каждый день, требования были очень суровые, поэтому некоторые участвовали в процессе кормления не весь срок, как в нашем случае, да, Мария Андреевна, хозяйка дома, исполняла свои обязанности всего лишь полтора месяца. Вот у нее потом пропало молоко, согласно легенде, согласно рассказу внучки, и вот она вернулась сюда. А Николая Александровича уже докармливали другие женщины. Поэтому требования проявлялись очень суровые на самом деле. И за эту работу кормилицы получали хорошее вознаграждение. Вот наши хозяйки, у нас есть архивный документ, было выплачено сразу 183 рубля 77 копеек. Это вот сразу единовременная просто выплата. Плюс были выплаты во время этой работы, подарки дарились, и после окончания службы была пенсия. Кормилиц было много, естественно, были не только в царских семьях, это было вообще очень широко распространенное явление. В любой состоятельной фамилии, да, это было принято, что женщина после родов сама не кормит младенца, да. Если почитать Льва Николаевича Толстого «Война и мир», помните, когда там Наташа Ростова уже в замужестве пыталась сама кормить, да, это вызвало такое обсуждение, резонанс во всех салонах. Кстати, это было вообще абсолютно что-то такое неизведанное, и действительно вот так было. Ситуация в каждой семье была по-разному, где-то были достаточно зажиточные семьи, хоть и крестьянские. Вот наша конкретно семья Смолиных-Корчагиных, поскольку была в Тосненской слободе, то есть такой ямщицкой среде, она была достаточно зажиточной и богатой, потому что очень много было проезжающих, ямщики это все обслуживали, умели копить деньги. И вот легенда рассказывает, что основатели этого дома держали магазин до еще даже его выкупа. То есть история дома, я не упомянул в самом начале, а это очень важно, интересно, потому что они не полностью этот дом построили. Он удивительный, да, если посмотреть снаружи на него. Он каменный, кирпичный для 19 века и для Тосна. Это вообще целая такая очень удивительная история. Они купили его недостроенным. То есть что-то здесь было, мы еще пока не знаем, что. Возможно, какая-то старая почтовая станция, которую начали строить и не сделали. Да?
Ну да, потому что она прямо как бы на тракте.
Да, да, и дом, понимаете, очень похож на те проекты, которые здесь строились после пожара 1817 года, потому что это тоже отдельный блок. И внешне вот дом напоминает эти проекты. У нас есть такая версия, гипотеза, пока не подтвержденная, что действительно дом этот построили. Я все это к тому говорю, что действительно здесь семья жила непростая. А были кормилицы, конечно, из крестьянской прям среды, очень-очень простые, и это все всегда зависело от, ну, с конкретного случая. Но тем не менее их отбирали, потому что они считались, знаете, такого хорошего происхождения. Смотрели каждый раз на конкретную семью, да, откуда брали женщину. И Женщина должна была быть в браке, в счастливом браке, на это тоже обращали внимание. То есть, вот, знаете, когда изучаешь дело кормилец, очень интересно, что там такие есть тонкости, когда они работали, им было принято, например, дарить янтарные бусы. Почему янтарь? Потому что считалось, что хорошо влияет на здоровье человека, а кормилец старались задабривать, чтобы, не дай бог, с ней ничего не случилось, чтобы у нее не пропало молоко. А вот за этим старались следить. И к ним такое трепетное отношение, и в плане подарков, что просто удивительно на самом деле. Мы можем подойти к костюму, потому что это тоже очень важная часть истории кормилец. Есть много фотографий, где кормилица сидит с ребенком на руках в традиционной русской одежде. Например, вот такие образы.
Красиво, да.
Обязательно на голове всегда кокошник, бусы, передник, сарафан. Этой традиции, на самом деле, 200 лет. Павел I издал указ, согласно которому должны были кормилицы носить везде вот такую очень красивую одежду, такое убранство. Ведь они в том числе участвовали в официальных процессиях. Например, первую кормилицу приглашали на крещение малыша, она выносила его священнику прямо на руках. И есть атрибуты, очень важные у любого костюма. Вообще одежда – это своеобразная визитная карточка человека. Раньше по деталям могли многое узнать, да? Даже не общаясь еще с человеком. Поэтому говорили, встречают по одежке. Вот здесь бусы, видите, в несколько рядов, очень красивые. Почему это делалось? Помимо эстетики, это еще прежде всего игрушка, с которой знакомился ребенок, когда пребывал на коленях у кормилицы. Поэтому на всех фотографиях и картинах, где изображена кормилица, вы всегда найдете очень красивые вот такие прямо ожерелья в несколько рядов, представленные на ее шее. Также это головной убор. Обратите внимание, что цвет важную роль играл. Считалось, что если кормилица ухаживает за мальчиком, то цвет кокошника будет синий. Поэтому встречаются картины, они есть и в Русском музее, неизвестного художника, где рядом с кормилицей присутствует ребенок, и мы не знаем, что это за ребенок. Но по вот этим дополнительным каким-то характеристикам костюма вот мы можем сделать такой вывод. Это очень интересно, потому что...
Что это мальчик.
Да, что это мальчик. Есть, например, вот такая картина, да, художника Маковского. Здесь вообще нету ребенка, да, но картина так и называется, кормилица. Она очень небольшая, висит в Новгородском музее-заповеднике в основной экспозиции. И здесь у кормилицы мы видим и цвет как сарафана, так и головного убора, он розовый. Это означает, что кормилица ухаживает за девочкой в данный момент. Что еще интереснее, да, вот он, можно сказать, такую маленькую деталь. Есть даже фотографии, вы знаете, где по Петербургу гуляет кормилица в традиционной одежде, рядом с ней няня ребенка и в коляске. Она его катит, а рядом идет кормилица. Очень колоритно это на самом деле выглядит, с учетом того, что это уже конец 19 века. Такие фотографии и изображения тоже на самом деле есть.
В следующий вторник мы продолжим нашу встречу в Тоснинском краеведческом музее с его заведующим Антоном Валерьевичем Петровым. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.